В этот день 1 мая родились Николай Ежов, нарком внутренних дел, один из авторов массовых репрессий 1937-38 годов. Виктор Астафьев, писатель-деревенщик. 1 мая 1913 года началась полярная экспедиция Бориса Великицкого. Ей предстояло совершить одни из последних географических открытий в Арктике. В частности, она обнаружила большой архипелаг «Северная Земля». В этот день 1922 года открылась первая международная воздушная линия в России – Кёнигсберг-Москва. 1 мая 1945 года в Берлине покончил с собой министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. Перед этим он убил всю семью, включая 6 своих детей. До конца войны оставалось меньше недели. В этот день 1960 года в небе над Уралом появился американский самолет-разведчик Ю-2. Немногие, кто были посвящены в план полетов над Советским Союзом, торжествовали. 5 июля 1956 года самолет Ю-2 совершил путешествие над самой Москвой. Это был первый полет над СССР и самый успешный. Под фотокамеру попали самые секретные объекты Союза, вся система ПВО столицы и ее заводы. Уровень секретности был потрясающим. Летчик постоянно находился в режиме полного радиомолчания. Даже команду на взлет ему давали световыми сигналами. Все пилоты были снабжены ампулами с ядом. Если кто-то из них пытался катапультироваться, должна была сработать взрывчатка. Человек не должен был попасть живым к врагу. Правда, как считалось, это избыточные меры. Самолет Ю-2 был сверхлегким, имел гигантский размах крыла и турбодвигатель. Все это позволяло ему подниматься на недосягаемую высоту – более 20 тысяч метров. Это стратосфера. Здесь не летали никакие другие самолеты или ракеты. Очень скоро начался обмен дипломатическими нотами. Советский Союз выразил протест тому, что какие-то самолеты без обознавательных знаков бороздят его небо. Ответ США был издевательски выверен. Тщательно проведенное расследование определило, что ни один самолет США не мог в те дни, когда якобы была нарушена воздушная граница СССР, столь сильно уклониться от запланированных маршрутов полета. И правда, самолеты Ю-2 вовсе не сбивались от запланированных маршрутов. Что правда, то правда. Хрущев был в бешенстве, причем его волновала не столько мысль о том, что кто-то фотографирует самые секретные объекты. Хрущева раздражало бессилие. «Я знаю, что американцы смеются, читая наши протесты. Они понимают, что больше мы ничего не можем сделать». Он даже приказал ПВО не открывать огонь по этим НЛО, чтобы не показать нашу беспомощность. В течение нескольких лет советские самолеты пытались перехватить американские разведчики, но безрезультатно. Зато среди отечественных летчиков стали появляться жертвы. Настолько высоко летала их мишень. Миги входили в пике. Рано утром 1 мая 1960 года летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс получил очередное задание – пролететь по маршруту Пакистан-Аральское море, Свердловск-Киров-Плесецк, авиабаза в Норвегии. В 5:36 он пересек границу Советского Союза. На борту своего Ю-2 он вез широкозахватный длиннофокусный фотоаппарат. Одним кадром он мог захватить 200 километров местности. 1 мая Хрущев приказал любой ценой уничтожить самолет врага. Позор! Страна обеспечила ПВО всем необходимым, а вы дозвуковой самолет сбить не можете. Ответ маршала Бирюзова. Если бы я мог стать ракетой, сам полетел бы и сбил этого проклятого нарушителя. И вот в 8:53 Пауэрс невозмутимо снимал химкомбинат «Маяк», обогащавший уран. Неожиданно он увидел перед собой вспышку сопла советского истребителя. Потом его затрясло, и самолет пошел в пике. Пауэрс попал в поле действия советских перехватчиков, да еще под обстрел зенитных ракет С-75. Однако победа над нарушителем обошлась слишком дорого. Еще одной ракетой был сбит МиГ Старлей Сергея Сафронова. Два других советских перехватчика с трудом улизнули от своих же зенитчиков. Советский Союз торжествовал. Больше всех радовался Хрущев. Новости о сбитом американце ему передали, когда он смотрел первомайский парад. Ордена рассыпались очень щедро. Были награждены даже колхозники, которые взяли на своем поле в плен приземлившегося на парашюте летчика Пауэрса. Позже он несколько лет поживет под арестом на сытом генеральском пайке. И, наконец, Пауэрса обменяет на советского разведчика Рудольфа Абеля. Это была долгая охота, которая, на удивление, счастливо закончилась для ее дичи.